Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире студии Раменского радио. За режиссерским пультом Наталья Баракина. У микрофона Юрий Довжик. Мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 39327, по которому вы можете звонить, задавать свой вопрос или высказывать мнение по теме разговора. А тема у нас сегодня приближающаяся. Завтра отмечаемый День российской науки, поэтому я с удовольствием представлю сегодняшних гостей студии. Это Бабиченко Андрей Викторович, директор учебно-научного центра РПКБ, доктор технических наук, профессор кафедры МГТУ имени Баумана, и Владимир Николаевич Киряков, заместитель генерального директора ОАО РПКБ. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Тема объявлена. Я с удовольствием задам первый вопрос, Владимир Николаевич, вам, потому что РПКБ – это не только одно из ведущих научных организаций нашей страны, но и градообразующее предприятие Раменского. Здесь живет и работает большое количество горожан, которые являются, не побоюсь этого слова, цветом научно-технической интеллигенции. И это целая жизнь. И, естественно, на предприятии корпоративно отмечается этот профессиональный праздник, наверное, не первый раз. Наверное, существуют какие-то традиции в коллективе. Тем более, что скоро уже РПКБ отметит свое 70-летие. Расскажите, пожалуйста, Владимир Николаевич.
Я хотел бы сказать, что праздник, посвященный Дню науки, это очень важный праздник, особенно для нашей страны в это наше время. Почему? Потому что в 90-х годах мы потеряли не только многие свою родину, Советский Союз, но и потеряли многие понятия и многие праздники, которые мы отмечали. Отмечали как дань того, что наука сделала для нашего государства, то, что делает сегодня. И надо сказать, что приходит переоценка того, что мы потеряли, в том смысле, что наука – это есть базисная вещь для каждого государства, для каждого сообщества, и для нас она тем более важна сейчас, когда мы находимся практически в изоляции. И модно сейчас говорить о технологиях, модно говорить об инновациях. Есть слова, совершенно понятные для народа, это слово «наука». Наука – это все. Почему? Потому что для нас сегодня вот этот ареал спекулянта, который в 90-е годы созрел, да, он сегодня теряет свою привлекательность, и все больше молодежи сегодня ориентируется на научные, работу в научных учреждениях, на предприятиях. Хотя, нечего скрывать, то, что многие хотят пойти на госслужбу, она сегодня тоже очень популярна, но, тем не менее, я хочу сказать про наше предприятие. Оно всегда активно участвовало в этом празднике. Я помню, наши делегации выезжали и в Подольск, и в Дмитров, и в Протвино. И там мы слышали наших коллег, хотя по разным совершенно направлениям мы действуем, но все равно очень много подходов таких значительных. И самое главное, что было Министерство промышленности и науки, которое возглавлял известный человек, министр, он был нашим человеком, он понимал нас. И сегодня, к сожалению, такого министерства нет. Очень хотелось бы, чтобы это было возрождено. Вот. А праздничный для нас этот год – того, что 70-летие. 70-летие нашего славного предприятия, которое 70 лет назад, 24 февраля, было создано соответственно постановлением. И деятельность предприятия была предназначена к тому, чтобы привести науку на производство, соединить. Вот сегодня мы часто говорим, что у нас много изобретений, много различного рода предложений интересных, а мы их не можем реализовать в конкретных технологиях. Чем мы отличаемся от Запада? Вот на Западе это дело реализуется очень быстро. То есть то, что придумано, превращается в товар. И вот сегодня, вот, формирование в 1947 году этого КБ, люди понимали тогда, что без этого не обойтись. Очень много было научных разработок, по инерциальной навигации мы были впереди планеты всей, да? Но тем не менее, вот это было создано КБ, и сегодня это КБ доказывает, что было правильно сделано, потому что мы фактически являемся лидерами приборостроения в нашей области. И сегодня есть некие движения, которые нас, ну, я бы сказал, радуют, потому что и объемы выросли, и качество растет. И, естественно, что надо не забывать, что мы конкурируем с нашими товарами, да, с нашими продукцией, совершенно серьезными людьми. С той же Америкой, которой науке придают крайне важное, ну, очень много значения. И мы в этом отношении противопоставлены всему научному миру наша Россия. Поэтому нам особо надо экономить свои ресурсы и в то же время стараться побеждать в этой конкуренции. И, видимо, нам есть что предложить.
Да, это очень верно, интересно, что вы сказали, только хотелось бы, мне просто вспомнилось, по-моему, Гиви Юлианович как-то говорил, я от него, по крайней мере, слышал, что килограмм истребителя стоит дороже килограмма золота, поэтому ваш товар, конечно, производимый РПКБ и всей корпорации, он, конечно, не продается в магазинах, и иногда вот обыватель, простой человек, вот сейчас даже сетует, когда все-таки рынок товаров открыт, вот, что ну как же так, у нас такие научные достижения, мы гордимся еще советским периодом, есть наверняка современные достижения, открытия, вот, а в то же время, если так можно выразиться, весь ширпотреб, технически какой-то на технической направленности, он это либо Китай, либо какая-то другая заграница. Очень мало наукоемких товаров, которые могли бы продаваться на рынке и идти и пользоваться, значит, спросом у наших жителей. Это, наверное, тема отдельного разговора, но не мог просто вот эту реплику не вставить. И все-таки наука – это не столько вот техническое воплощение каких-то открытий, изобретений, технологий. Это все-таки в первую очередь люди, которые это создают. И вот если я не побоюсь сейчас такую аналогию привести, вот этот товар, который получается в итоге в научных организациях, в научных учреждениях, в вузах, вот он представляет, может быть, самую главную ценность и для страны, и для общества. Недаром мы говорим вот последние годы и об утечке мозгов. Или вот если уж сегодня речь зашла, мы, с одной стороны, гордимся, что российские, советские и современные ученые высоко котируются в мировом сообществе, являются лауреатами Нобелевской премии. И вот один из русских, получивший Нобелевскую премию в 2010, по-моему, году вместе с коллегой за, не знаю, как правильно сказать, открытие, наверное, вот этого двухмерного вещества графен, но он не живет в России, хотя выпистован вот в таких же стенах каких-то российских заведений и вуза, и потом организации. И все-таки я вот хочу сказать, что люди, проходящие свой путь в науке, это вот очень большая ценность. Я с удовольствием хотел бы задать очередной вопрос вам, Андрей Викторович, но прежде хотелось бы познакомить нашу аудиторию именно с вами, потому что регалии ваши я назвал, и доктор наук, профессор, директор учебного центра. Расскажите немного о себе. Где вы родились? Каков ваш профессиональный путь?
Ну, моя биография достаточно типичная для советского инженера. Родился в одной из небольших кубанских станиц, учился в сельских школах, восьмилетние, потом в соседнем поселке среднюю. Учителя были прекрасны, воспитывали нас, и жизнь у нас такая была в то время, надо признать, воспитывала человека, воспитывала в сознании долга перед Отечеством. Затем по рекомендации учителей, значит, как отличник, мне рекомендовали поехать в МТУ имени Бауман. Так в то время назывался Московское высшее техническое училище. Расшифровывается «Мужество, воля, труд, упорство». И оно, собственно, и соответствует этому названию. Это трудная школа Бауманки. Значит, там действительно и собирались в то время, и сейчас собираются замечательные ребята со всей страны. Замечательные ребята, преданные своему делу, энтузиасты и действительно соответствующие этим высоким требованиям – мужество, воля, труд и упорство. После этой трудной школы Бауманки там была и картошка, и строят ряды, и сама по себе учеба очень сложная. Кто учился, тот знает. И потом по распределению попал сюда, в Раменское приборостроительное конструкторское бюро. Это было в далеком уже теперь, в 91-м году. Даже в 90-м, ну, потом еще был год практики, в 91-м году. Вот. Затем начались известные события, сложности, значит, на работу, молодежь практически, очень сложно брали, и наше поколение, наш выпуск, угу. Это было вот фактически сейчас это видно по всей вот.
А в каком году выпускались?
В 91-м, да, в 91-м. И фактически потерянное поколение, вот с точки зрения промышленности, науки и так далее. Все ушли в какие-то такие структуры разные, и мало кто остался работать в промышленности и в науке. Вот. Ну, мне, опять же, посчастливилось, я закончил аспирантуру, защитил диссертацию и по сей день работаю в Раменском ПКБ.
Угу. Андрей Викторович, а в какой области ваша научная деятельность? Ведь иногда говорят, вот не просто кандидат или доктор технических наук, а говорят там доктор наук в области какой?
Ну, в области комплексной обработки информации навигационно-пилотажных комплексов, летательных аппаратов.
Угу. Это была докторская диссертация. А вот скажите, хочется вернуться, вот, может быть, тем 90-м годам, о которых вы упомянули, и вообще в целом, как бы сказать, ведь выпускник вуза, получив диплом инженера или там инженера-конструктора, он не является, ну, не то что ученым, даже научным работником. Вот как проходит этот путь вот, от первых распределение или приход на какое-то предприятие, как правило, на должность инженера или должность конструктора, и можно же как бы этой работой заниматься, а не заниматься научной деятельностью, не писать потом, не собирать материал, готовить, не защищать диссертацию, сначала кандидатскую, потом дальше. Вот как начинается это движение именно в науку, работая на таком большом предприятии, как РПКБ, например? Я, конечно, надеюсь, не поставил вас в тупик этим вопросом. Давайте попробуем вспомнить, вот как же это происходит. Или на примере вот уже тех людей, которые учатся у вас в учебно-научном центре.
Я хочу, если позволите, так чуть-чуть немножко издалека.
Пожалуйста.
РПКБ – это действительно замечательное предприятие, и вот уже в этом году ему 70 лет, и все 70 лет – это череда разработок и научных, и конструкторских разработок. Результат – это сотни разработанных систем, комплексов. И в этой вот среде человек сам, ну, создает свой путь. Сам угу. У него может быть разные траектории. И лучшие из этих разработок всегда как-то государством отмечалось. Это и награды у коллектива Ордена Трудового Красного Знамени у предприятия в целом, это десятки защищенных диссертаций на предприятии, это десятки государственных наград в виде Ленинской, Государственной премии СССР, теперь премии правительства и Государственной премии Российской Федерации. Крайнее награждение состоялось буквально недавно, 2 числа, мы знаем, в Доме правительства премьер-министр, значит, вручал эти премии ученым, значит, Российской Федерации в области науки и техники. И среди них 7 человек было удостоено звания из РПКБ. Это максимальный результат среди всех организаций научных нашей страны. 7 человек из одной организации. Это было из РПКБ. И вот если посмотреть, кто участники, то фактически что их объединяет, вот всех этих вот людей? Это, во-первых, преданность своему делу. То есть люди не мечутся с места на место. Сейчас есть такая вот, насаждается в общественном сознании такая парадигма, что нужно каждые несколько лет куда-то переходить с работы на работу, но можно взять такую аналогию, как вырастить яблоньку. Угу. Если мы хотим, чтобы были хорошие плоды, то ее не нужно никуда пересаживать. Надо ее на том месте ухаживать, поливать, заботиться, и тогда она в свое время даст прекрасный плод. Если же пытаться ее пересаживать, мы просто погубим дерево. Чем оно будет больше, тем труднее, обрывая корешки. Вот примерно такая же ситуация, как вот я себе понимаю и вижу, вот и в науке. Люди действительно десятилетиями трудятся. Значит, а дальше уже у каждого своя стезя. Конструктор – это прежде всего конструктор, ученый, прежде всего труженик, который предан своему делу. В нашем случае это авиации. Это творческий человек. Очень важны смелость и свобода мышления, способность заглянуть за горизонт. Очень важно также базовое и специальное образование, но это только предпосылки. А дальше необходимые качества – это эрудиция, знания, опыт приобретаются только в процессе созидательного труда. Кроме того, очень важно, когда вот именно в науку, это незримые те нити, которые связывают людей вот друг с другом, которые на конференциях, на совещаниях, на научно-технических советах, на ученых советах, при написании публикаций, обсуждений, с этим нарабатываются связи, и возникают какие-то в умах разные связи интересные, разные ассоциации. И вершина этого является некая, знаете, такая творческая интуиция, которая действительно невозможно ее ни описать, ни формализовать, она накапливается опытом, годами, и в конце концов человек может мгновенно сказать, вот это должно быть сделано так.
Именно это называется научной средой, да? Вот. Как раз возможность общения, возможность получать информацию, читать журналы, публикации, монографии там, других ведущих научных учреждений мира.
Ну, можно вернуться к энциклопедическому определению науки. Это область человеческой деятельности, связанная с выработкой и систематизацией объективных знаний о действительности. В случае технических наук это действительность в том числе подразумевает и техногенную среду, ну, дальше уже по областям – авиация, там, машиностроение и так далее. Вот выработка объективных знаний, и, соответственно, эта деятельность, она происходит, имеет определенные формы, то есть это и общение обязательно, один в поле не воин в науке, это обязательно школа научная, значит, обязательно у ученого всегда есть какие-то последователи, он сам является чьим-то учеником, это именно школы, это очень ценные и… да, можно сказать, бесценное сокровище вот, в буквальном смысле слова. И вот именно наличие школы этих вот знаний, которые передаются буквально вот от мастера к ученику. Это видимое проявление этого в чем? Это общение, это публикации, это взаимное признание, это какие-то общественные институты от Академии наук РАН, затем отраслевые академии, допустим, навигация, управление движением у нас вот такая наша, вот Академия технологических наук и так далее.
А я бы тоже хотел вернуться к вашей же очень интересной аналогии про яблоню и яблони, потому что мы понимаем вот эту преданность, о которой вы сказали, что десятилетиями работать в каком-то направлении, которое увлекает, хочется прийти к результату, это трудный путь, и вот это… Яблонька, которая потом принесет плоды, ее же нужно подпитывать. То есть, если уже от языка аналогии отойти, то очень интересно будет услышать и от вас, Владимир Николаевич, и от вас. Вот все-таки условия работ, будем говорить уже о современности, и даже, может быть, конкретно о вашем предприятии. Вот условия работы, мотивация, перспективы и для тех людей, кто уже прошел какой-то путь своей научной деятельности, и для молодых кадров, которые приходят и только вот выбирают свой путь. Владимир Николаевич, вот, может, вы поподробнее расскажете, это же интересно.
Наверное, очень важно для молодого человека, который находится в начале своего пути, создать необходимые условия для жизни его, его семьи, его детей, и такие условия на нашем предприятии создаются. Не только на предприятии, но и в нашем городе и районе. Мы видим, что среда обитания становится все лучше и лучше, и люди, которые мы привлекаем сегодня к работе, они приезжают в Раменск и влюбляются в этот город, и становятся его не только патриотами, но еще часто своими руками сажают яблоньки, сажают деревья, вносят свой посильный вклад, чувствуют себя частью этого раменского сообщества. А раменское сообщество, оно достаточно активно. Я бы сказал, что оно современно и подвижно, и очень, я бы сказал, вариативно. И вот когда наши специалисты начинают входить вот в серьезные проблемы, действительные проблемы существующие, мы им помогаем. Есть социальный пакет, есть система мотивации наших сотрудников, есть грейды, которые сегодня у нас очень сильно развиваются. То есть совершенно современные подходы управления сегодня применяются. Эти все современные подходы, они определяют одно. Мы должны мотивировать наших сотрудников с точки зрения, чтобы они создавали продукт наилучшего качества. И это нам удается. И для молодых мы создаем помимо условия их труда непосредственно, но еще и социальные некие моменты. Это вот спартакиады, которые проходят сегодня в год нашего юбилея. Это и лыжные, это и биатлон уже прошел на прошлой неделе. Вот сейчас спартакиада будет лыжная, потом будет летние, потом будут слеты. Отличного рода мероприятия, которые связаны с активностью самих наших молодых специалистов. Они активно участвуют субботниками, делают все это горячо. И самое главное, самостоятельно. Такая самостоятельность проявляется. И люди, которые проявляют себя в общественной работе, они проявляют себя как руководители производства, кто-то как научный работник себя. Но у каждого есть своя целевая функция и есть целевой подход. Он адресный, он понятный, прозрачный. Это самое главное. И мы ждем результатов. Я думаю, что мы их получим.
Угу. Могу добавить немножко.
Да, я хотел как спросить, раз... что, наверное, вот в этой череде создания условий и мотивации для такой серьезной долговременной труда является и возможность и самообразования, и улучшения своего образования.
Реализоваться
вот в этом смысле. Да. Как раз хотел попросить вас как раз поподробнее рассказать о работе учебно-научного центра.
Как раз мы уже сегодня говорили о том, угу. что очень важно, если у человека есть какие-то предпосылки именно к творческому, научному поиску, к именно такой пытливости ума, у всех разные. Один организатор, один исполнитель, другой именно вот исследователь. Это все у каждого своя стезя, и они все, как совершенно говорил верно, поэт, да. все работы хороши. Но вот именно с точки зрения вот научной составляющей, именно идти вперед, то тут у нас в данном случае есть все на фирме ну, условия создаются, всегда были, так или иначе, для того, чтобы люди выявлялись. Но у нас есть аспирантура, угу. своя собственная аспирантура, и молодые люди могут, которые имеют к этому склонности, поступить в эту аспирантуру, закончить ее, сдать кандидатский минимум, сделать диссертацию, защитить ее в одном из соответствующих профильных ученых советов. Угу. Вот, такие защиты происходят нечасто, но это связано с общим упадком интереса к науке в целом в стране. Это общая беда, но сейчас ситуация действительно выправляется. Сейчас уже, как вы в самом начале разговора заметили, больше интерес стал вот именно вот к этому. Затем у нас и все открытые возможности для того, чтобы для общения. Для общения. Значит, у нас РПКБ вот в этом году юбилейным проводит уже третью, уже всероссийскую научно-техническую конференцию. Это высокий уровень, конференция уже состоялась, она уже и в инженерных кругах в авиастроителе признана. Вот. И там у нас всегда большое количество молодежи нашей участвует под руководством опытных наставников, свои работы представляют. Есть конкурс молодых специалистов, где люди также вот могут заявиться, показать себя, и комиссия из опытных специалистов может принять какие-то решения и помочь человеку дальше продвинуться. Mm-hmm. То есть, вот это все есть. Есть также у нас базовая кафедра Московского авиационного института, есть филиал кафедры МГТУ имени Баумана. В этом году у нас запускается большой проект совместно инженерный научно-образовательный центр совместно с МГТУ имени Баумана. Там целевая подготовка студентов в области авионики. И там тоже есть, во-первых, место и для молодых людей, которые еще со студенческой скамьи могут вливаться в коллектив. С другой стороны, для тех, кто желает попробовать свои силы на преподавательском поприще. У нас больше половины преподавателей в этих филиалах кафедры – это молодые люди, значит, до 35 лет, творчески интересующиеся. Многие из них являются как раз нашими аспирантами. Такой, знаете, преемственный процесс. Так что возможности есть.
Да, очень интересно. Я бы… Но вот слушая вас, невольно продолжил вот тот афоризм Гиви Ульяновича, о котором я говорил, что, наверное, килограмм настоящего ученого стоит еще дороже, чем килограмм истребителя. И это не случайно, и не случайно то, что вот все серьезные предприятия уделяют такое пристальное внимание и готовы вкладывать средства в подготовку кадров, потому что, как мы уже вот тоже говорили, кадры – это очень важное дело, особенно в таких серьезных, долгосрочных направлениях, как научная, конструкторская деятельность. Мы сейчас вынуждены прерваться на блок новостей. Я напомню нашим радиослушателям, что встреча в студии проходит в канун праздника профессионального дня российской науки, который будет отмечаться завтра. А гости студии – Бабиченко Андрей Викторович и Киряков Владимир Николаевич. В завершающей части нашей беседы мне хотелось бы поговорить, может быть, о самом интересном, в то же время, может быть, трудно сформулируемым, но это о творческой составляющей вот вашей работы, работы ученого, работы конструктора. Как вот делаются открытия, изобретения? Каков путь? Мы знаем, что порой ситуация бывает драматичной. Мы видели это в художественных фильмах, в произведениях литературных. Вот, может быть, вы вспомните в этой части разговора какие-то интересные примеры истории из личной практики, из истории вот советской и российской науки, авиастроения. Ведь вы здесь являетесь ньюсмейкерами, и именно от вас можно ожидать того, что мы никогда не узнаем, никогда не услышим и не прочитаем. Итак, вот я снова, Андрей Викторович, к вам обращаюсь. Вот в научной работе какой путь проходит, какие, может быть, муки творческие испытывает ученый на пути к изобретению, а и тем более к открытию? Как-то вот приоткройте немного завесу, которая у нас существует.
Ну, известно, что на 90% успеха – это труд, и 10%, как говорится, таланта. Так перефразирую известное выражение. Mm-hmm. Поэтому мы уже говорили сегодня, что конструктор или ученый – это в первую очередь труженик. Это труженик, преданный своему делу, и который год за годом он думает о проблемах, погружаясь в свою профессиональную область. И поэтому как делаются открытия? Ну, это примерно, как вы вопрос задали, как написать, как Пушкин написал свое, я помню, «Чудо мгновения». Mm-hmm. По большому счету, это, наверное, объяснить невозможно. Это некое, я говорю о настоящих вот таких вот именно озарениях. Это некое озарение как награда за усердие, за труд, за упорство, которое подается, знаете, есть такое выражение, летчик от Бога, ученый от Бога, действительно, как некая Божья искра посещает, и вот человек вдруг понимает это. Еще помню, будучи студентом, приходилось, ну, помогать ребятам, допустим, теоретической механике, решить какие-то задачи. Угу. И всегда интересовал момент, как же человеку объяснить какую-то там задачку. Уже вроде бы мне она понятна, допустим. Я ее в своих понятиях, в свою понятийную систему вложил. А у человека другого она немножко в других понятиях. И вот возникает, а как же вот ему, если вот объяснить, чтобы он понял? В какой-то момент вдруг щёлк, он понял. Или сам себе, раз, я понял. Как это происходит? Какое-то некое накопление количества приходит в качество. А как тайна это, значит, тайна сия велика есть. Поэтому это могу сказать только одно из личного, вот, так сказать, опыта, из личных переживаний. Это некий плод, который достигается вот именно трудом. Ну, труд специфичный. В данном случае это смотреть книги, общаться с людьми, думать. И, ну, и курьез такой, наверное, все, многие знают этот анекдот, когда у Эдисона один из учеников, что понравился учителю, допоздна засиживался на работе. Эдисон, уходя, говорит, а что ты тут, работаю. И так, изо дня в день работаю. Потом Эдисон разозлился и говорит, а что думаешь, дорогой?
Да. А вот интересно, я уже сказал, задавая вам вопрос о ощущениях. Вот журналисты тоже работники творческой профессии. Вот в нашей работе тоже мы трудимся, и иной раз и досадно, что что-то не получается, или то, что тебя не похвалили, а потом наступает какой-то момент, вот как тот самый результат труда, и, может быть, это не яблоки, которые материальным чем-то выражаются, а такое самоудовлетворение, когда вот хочется улыбаться, когда наконец-то уснул, как говорится, без задних ног и выспался, а не мучился всю ночь, и хочется дальше работать, все, то есть то, что называют удовлетворением от вот творческого процесса. Вот в научной деятельности вот тоже такие моменты бывают?
Ну, безусловно. И это, наверное, в любой профессии такое. Вот когда что трудная именно задача, вот, и вдруг она решена, вот долго, но не получалось, долго, ну, может, даже бывает годами какая-то задача, и вдруг решение найдено. Ну, конечно, это ну, радость, даже, может, где-то на грани эйфории иногда может быть, ну, да, просто радость. Иногда бывает другая сторона медали, некая такая, знаете, даже бывает некая опустошенность, что вот выжил, все, и дальше какой-то, знаете, немножко нужно пройти себя, даже бывает несколько дней, там вот, все уже, ничего в голову не лезет, полное, так сказать, ну, отдыхать надо. Ну, собственно, так оно и есть, наверное.
Да. А бывают ли вот какие-то драматические ситуации, вот когда не находит понимания ваша работа, ваши предложения, ну, не лично ваши, я сейчас просто к вам обращаюсь, чтобы это было понятно нашей аудитории, как возникают препоны? Ну, известно же, вот опять же, что бывает так, что начальство хочет примазаться к работе вот изобретателя, ученого. Ну, наверное, в этом есть какие-то основания, но доли, так сказать, кто сколько вложил, наверное, порой несправедливо делятся. Вот, может быть, несколько слов или каких-то примеров, может быть, даже исторических, можно рассказать вот о той, ну, несправедливости или не оцененности работы вот научной и ее результатов. Можете что-нибудь рассказать? Ведь драматизм ситуации, он всегда тоже человеку интересен.
Ну, драматизм тут, мне кажется, так несколько, может быть, надуманный. Пусть примазаются, лишь бы не мешали. Вот так, я бы так сказал. Лишь бы не мешали.
Помогало бы делу.
Да, да, лишь бы, да, помогали бы делу. Или если где-то хотя бы иногда бывает. Бывает проблема драматизма то, что кто-то бывает не понимает и не доверяет человеку, его компетенции, его знаниям, его профессионализму, и вот это вот плохо. Хуже, конечно, хотелось бы, чтобы лучше всего это, когда тут есть некое понимание. Но здесь есть и обратная сторона. Есть и обратная сторона. Она как так и может сформулировать, что когда человек говорит, вот мне там мешают, тут мешают, тут мешают, а ответ может быть такой, а может быть, ты стал таким сильным, именно потому, что тебе мешали, и ты все преодолел, как спортсмен на ковре, на борцовском. Да, да. Тут тоже есть такой момент. Поэтому к этому нужно относиться правильно, с пониманием, и не унывать, когда есть какие-то помехи, а воспринимать их как, ну, некую такую особенность бытия. Ну, собственно, все. Да. Вот поэтому.
Я вот два слова хочу добавить. Может быть, немножечко это не совсем научная информация, скажем. Но это вот как я, как инженер, однажды занимался исследованием вертикального канала для одного изделия, которое мы делали практически в ногу с американцами. Вот. И нужно было обнаружить, где информационное, где можно составляющую считать это сбоем. И вот эту величину, которая сбоем, мы ее моделировали. Моделировали в условиях РПКБ. И получили некую цифру, ну, скажем, 20. И через какое-то время мне попадает отчет. Известно, каким путем отчеты попадали в то время американские, НАСА. Они тоже моделируют, и цифра у них 21/10. То есть я хочу сказать, что несмотря на то, что мы меньше оснащены, чем они, в цифровом смысле, да, мы все равно из-за того, что у нас вот эта вот потребность такого неадекватного, как бы, ответа, мы это делаем. И поэтому я хочу сказать, что РПКБ поставило 20, а у американцев 21. То есть мы разными путями к одному и тому же пришли. То есть мы делаем все правильно.
Да, никто, наверное, не сомневается, что наши люди и наши ученые могут сделать такое, что не могут даже те самые замечательные американцы. Хотя что такое американцы, это тоже вопрос. Вот мы уже вскользь говорили об утечке мозгов, сколько наших людей оказались в Америке и, получив гражданство, и уже под американским флагом делают открытия и другие достижения на научно-техническом поприще. Но надо отдать должное, что американцы могут еще на этом и делать деньги, и как-то от этого захватывать лидерство и даже с точки зрения, ну, такого потребительского рынка. А вот в России почему-то это не всегда получается. Вот у нас еще остается минут 10 эфирного времени. Хотелось бы вот с вами, как людьми тоже глубоко в теме разговора находящимися, вот немного поговорить. Почему же так? Почему вот у нас компьютерное программное обеспечение на наших там комплексах, на наших самолетах очень качественное и давно делается, и наши программисты, и те же бауманские выпускники высококлассные, а вот как-то все своего применимого в широкой жизненной практике, там в школах, в больницах, в быту компьютерного обеспечения своего нет. Почему мы проигрываем по многим вот таким показателям? Ведь мы проигрываем огромное количество денег. В конце концов, мы где-то даже обедняем нашу страну, потому что все понимают, что в науку нужно вложиться. Это обеспечивает техническое развитие страны, любого государства, его мощь а значит и благосостояние всего общества. Оно очень связано, вот как правильно уже говорили, вот задача, функция науки делать, я так вот просто своими словами скажу, что делать государство мощнее, но значит и богаче. Сейчас вот мы этого термина уже не стесняемся. Почему же мы так проигрываем-то очень часто? Почему кругом засилие импортной техники, менеджмента не хватает, говоря современным языком, каких-то еще советских времен длящихся, может быть, административно-бюрократических барьеров? Ведь наверняка вот в вашей среде, в тех же самых курилках пресловутых, вот это все тоже обсуждается. Насколько это возможно сейчас, очень интересно вот ваше мнение узнать. То ли это беда, с которой мы будем жить постоянно, то ли, может быть, вы видите какие-то перспективы для нашего государства и в этом направлении. Интересно очень ваше мнение. Вот, пожалуйста, Андрей Викторович, может быть, вы...
Ну, я бы напомнил просто известное речение. Хороша страна Россия, порядка в ней только не хватает. Поэтому и другое такое же, что про две знаменитые беды, да, дороги, связанные с нашими большими пространствами, и второе – дураки. То есть вот это большая беда, дилетантизм, непрофессионализм и так далее, который приводит к тому, что вот бывает иногда, знаете, если буря в стакане воды, она не так и видна, да, или, допустим, ну, грубо говоря, дилетант где-то в маленьком объеме, может быть, и немного натворит. У нас масштаб огромный в целом, вот он диктуется, ну, и задачами, которые мы ставим всегда для себя как народ, это наша ментальность, мы ставим большие задачи, так сказать, не можем сидеть потихоньку, так сказать, нам всегда есть дело, что происходит там, на том краю планеты, да, там-то, конечно. То есть мы всегда мыслим глобально, ну, такой менталитет, не зря вот дошли прадеды до океанов и так далее. И поэтому в таком масштабе дилетант натворит, конечно, больше, хуже и так далее. Ну, вот поэтому это вот такая проблема. Но это, опять же, я так думаю, что, наверное, это наш крест навсегда.
Можно я скажу тоже два слова на эту тему? У меня взгляд немножко другой. Я думаю, что сегодня есть глобализация всей деятельности человечества. Эта глобализация возглавлена одним государством, которое мы знаем, США, да, и, в принципе, сегодня, если взять журнал, какой-нибудь научный или научно-технический журнал, то фамилии англосаксонских там не большинство. Там, да, и китайцы, совершенно, там пакистанцы, да, там русские, там кого там только нет, и арабы. То есть Америка давно уже занимается этим, она что делает? Она ставит, имеет ресурсы, создает условия для людей, чтобы они, реализовались, второе, чтобы они условия прекрасно получили. Поэтому вот то, что сказали про крест, наверное, да. Но, с другой стороны, мы умнеем. И сегодня мы должны понимать, что те люди, которые сейчас в Америке, они находятся там на стажировке. Ну, в общем, они готовы сейчас многие вернуться, кстати. Раньше этого не было. Потому что это стажировка, там же те же пакистанцы создали ядерное оружие при помощи американцев. И поэтому это здесь такая серьезная вещь, потому что мы в блокаде. Мы в блокаде, эта блокада будет продолжаться, поэтому мы должны будем развиваться, другого пути нет. И поэтому мы будем развиваться, и крест будем нести, и будем развиваться, и с дураками будем расставаться.
Может, нам сам ход истории и прогресса поможет вот как-то этот крест воздвигнуть, а не нести его. Вот я просто для примера хочу сказать про автопром наш. Ну уж притча во языцах, да? И я сам вот сейчас как говорил, что ну почему ж мы вот такие, будучи из научно-технических лидеров, все-таки наша страна в мире, а своего легкового автомобиля нет. И вот сейчас наблюдается, как я это вижу, вот такая два мнения полярных. Одни говорят, надо все, вот пользуясь сейчас санкциями, все начинать свое развивать, делать тот самый автомобиль свой создавать. А другие люди, вот вы совершенно, я почему вспомнил, вот слушаю вас, Владимир Николаевич, говорят, да это прошлый век, никто в мире уже так не работает. Ведь чтобы сделать хорошую машину, это нужно сначала технологии хорошие, построить завод, кадры такие же хорошие, чтобы получилась хорошая машина. Зачем? Если в какой-то стране люди уже это делают, и гораздо проще и эффективнее купить эту технику у них, продав что-то свое, что мы можем лучше делать. Может быть, вот этот баланс, не изобретать велосипед по каждому направлению, там, от мобильного телефона до легкового автомобиля. а развиваться на своих достижениях. Может быть, вот это поможет нам избавиться от нашей ментальности еще тех времен и как-то занять вот достойное место в том смысле, о котором я говорил, чтобы и страна-то, люди-то побогаче жили на плодах вот этого научно-технического прогресса. Вот как вы считаете, это нормальный путь? Не делать все у себя, а вот пользоваться возможностью, сделав что-то, в чем мы лидеры, и продав на деньги от этого, купить то, что нам нужно у тех, кто может
делать. Это слишком просто, но в принципе направление правильное. Почему? Потому что мы не можем во всех направлениях быть лидерами. Это невозможно. Ну, просто никаких ресурсов не хватит, да. Но есть стратегические направления, которые мы должны определить. Это авиация. Потому что такая огромная страна, она не может без самолетов, своих самолетов. Вот. Есть другие направления. Когда у нас, например, я вот «Единую Россию» представляю, и когда у меня там 50-60 проектов национальных, это неправильно. Должно быть 5 проектов, 6, ну 10, да? И они должны быть действительно важными, и они должны быть все реализованы, доведены до конца. И тогда мы получим то, что вы сказали. Все просто.
Наверное, да. Просто как все гениально, если мы говорим о науке, да, но каков же путь непростой к этому простому гениальному решению, и сколько, через сколько дилетантов нужно переступить. А вот еще раз мы заговорили на эту тему, вот и вспоминали советские времена, и наш менталитет, все-таки был период, я не знаю, может быть, 50-х, 60-х годов, когда вот вопрос стоял так, и с ним было согласно общество, что мы сейчас потерпим, вот поживем в общежитиях, в бараках, построим предприятие, а наши ученые вот изобретут ракеты, изобретут атомную энергетику, и наступят замечательные времена, и на Марсе будут яблоки цвести, и все-то у нас будет и продуктов много, и одежды хорошие, и техники, и заживем мы складно и богато. Но как-то время шло, и вот это заманчивое и романтическое будущее не наступало. Может быть, сейчас, из сегодняшнего дня, пытаясь также заглянуть в будущее и будучи избавлены от этого романтизма, мы что там можем увидеть? Вот что же наука, если в 50-х, 60-х годах мечтали, что с помощью науки мы заживем хорошо и полетим на Марс и будем там яблоки собирать, вот как с вашей подачи, с легкой руки мы эти яблоки вспоминаем. Да. О чем сейчас можно было бы так, может быть, тоже романтично, но и практично помечтать на какую-то перспективу 10-20 лет вперед? Что даст наука стране все-таки? Давайте вот на этой ноте вот уже будем подходить к завершению разговора. Владимир Николаевич, я смотрю, у вас глаза за.
Да, я просто хотел сказать, что, наверное, когда мы говорим про Марс и про все остальное, мы забываем, что наша наука сделала сверхусилия, и были планы американские разбомбить нашу страну, и ничто бы их не остановило, ни жертвы, ни миллионы людей погибших, потому что мы для них индейцы, индейцев миллион больше, меньше, значения никакого не имеет. И именно то, что мы создали и ядерную бомбу, и водородную бомбу, сверхусилие государства, это было самосохранение. И мы себя сохранили, доказали, и сегодня мы являемся влиятельным политическим игроком, заметным, да, несмотря вот мы, нас не так уж и много, да, но это благодаря ученым, которые и народу, который все это дело вытерпел. Почему? Потому что сегодня вот мы имеем возможность мирно жить, ни на кого не оглядываться и неким образом проявлять себя. И почему нас ругают, вот хают там, совершенно не объективно, я могу сказать, да? Но это благодаря нашей науке. И я думаю, что вот эти вот вещи, которые сегодня озвучены были вами, да, они преодолимы. Они преодолимы. Слишком мало времени прошло, чтобы мы свободными были мало. Мы были очень часто не свободными. Да. Это были и условия, или это была какая-то блокада, или это была война на самом деле. Мы этого должны избежать. Вот сейчас, когда нас провоцируют на всякие поступки, мы это все можем избежать. А людей, научных работников у нас достаточно, чтобы сделать переворот. Главное понять, что мы хотим, и на что мы должны решиться. Да. Вот и все. Дороги или дураки.
Да. Да. Я бы еще наверное, говоря о лучшей жизни и о перевороте, мы, конечно, имеем в виду научно-технический переворот, да, а не какой-то другой для смены обстановки. Да, пожалуйста.
Я бы еще тоже хотел так тоже присоединиться, да. Владимир Николаевич, что значит, наука – это все таки в первую очередь… Ну, ее суть – это открытие познания нового. Познание нового и отсюда создание новой реальности, вообще говоря, то, что и ракеты, и воздухоплавание, авиация, так сказать, космонавтика и все, тайны ядерной физики и прочее, прочее. Это все наука, наука, которая, из которой идет и создается новая реальность. И вот наука, она не может быть, вот вы говорили пример, там, что ждали, что ученые что придумают, и будем, так сказать, вот, жить яблоки. В рай, да, яблоки, да, даром есть. Вот утилитарный подход такой, это тупик, так нельзя использовать утилитарную науку, так же, как и в личной судьбе, если кто-то думает, что я сейчас пойду, защищу диссертацию и буду как сыр в масле кататься, меня это ошибка. Это, значит, нужно, если хочется кататься как сыр в масле, нужно выбирать некий другой путь. А то есть утилитарный подход к науке, он ничему хорошему не приведет, ни в личном смысле, ни в общественном. А с точки зрения вот именно плодов науки, то Владимир Николаевич совершенно правильно сказал, что фактически все, что человечество чем он пользуется, мы, наш народ, например, это все наша родная наука нам дала. И как еще я хочу вспомнить слова Валерия Сергеевича Магнусова, нашего знаменитого патриарха РПКБ, он говорил, что нужно поставить задачу, большую задачу, и тогда все можно сделать. То есть наука, она должна видеть, ставить большие задачи, не просто там какие-то утилитарные, а большие, грандиозные, а затем все потянется, все остальное.
Замечательно, спасибо. Вот на этой оптимистической ноте наша беседа подошла к концу. У нас остается буквально минута времени, и учитывая, что мы в эфире Раменского радио, а в Раменском районе не только замечательное научное предприятие, конструкторское бюро РПКБ существует, но есть другие предприятия НИИ, тоже занимающиеся научной деятельностью. У вас есть возможность, у каждого из вас есть микрофон, и я вам предоставляю их в распоряжение, чтобы поздравить ваших коллег по РПКБ, коллег по научному цеху с завтрашним праздником, профессиональным днем российской науки. Владимир Николаевич, давайте опять с вас начнем. Микрофон в вашем распоряжении.
Да, я хочу сказать, что есть совет директоров научных промышленных предприятий города Раменское, куда в разные времена входил в НИЯК, в НИИ геофизика, энергия, РПЗ, РПКБ. И надо сказать, что сейчас без науки ни одно предприятие не существует. Это энергия, там доктора работают, там еще. Без науки мы ничего не значим. Поэтому я хочу всех поздравить с праздником науки, пожелать им творческих успехов, добра и счастья.
Да, и ваш микрофон.
Присоединяюсь к Владимиру Николаевичу. Тоже хочу передать наилучшие пожелания, пожелания успехов, счастья, здоровья всем нашим инженерам, ученым, конструкторам, специалистам. Всех вам благ.
Спасибо за эти добрые слова и пожелания. Наша редакция к ним присоединяется. И напомню радиослушателям, что в студии Раменского радио сегодня были Андрей Викторович Бабиченко, директор учебно-научного центра РПКБ, доктор технических наук, профессор, и Владимир Николаевич Киряков, заместитель генерального директора ОАО РПКБ. А у микрофона был Юрий Довжик. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч в эфире.